Глава восьмая. Я не то чтобы очень жаден, но не люблю вот просто так расставаться со своими вещами. Тем более с подарками старых друзей. Поэтому решил провести попытку вернуть свистнутый накануне атлас по горячим следам. Я связался с воришкой. Ход-код.
Привет, извини, что беспокою. Есть минутка?
Кессон.
Что? Атлас нужен? Занятная штучка.
Ход-код.
Слушай, не трави душу, сколько?
Кессон.
Хе-хе, ты прям тронул меня своей вежливостью. Обычно в личку пишут всякие гадости. Найти обещают, ноги вырвать. Поэтому только для тебя. Выставляю на аук за 2000.
Я чуть не задохнулся от возмущения. Полный атлас Алекс Ордера – специфический предмет, ценный только в мире Дорсы. И он никак не стоит 2000, максимум 1000-1200. Хитрый гаденыш понял, что атлас мне нужен, и решил нагло навариться. С другой стороны, я почувствовал к нему невольное уважение. Я и сам такой же. Кессон мгновенно прокачал ситуацию, ощутил слабину и продиктовал цену. Кессон.
«Атлас на ауке. Смотри, это выгодное предложение действует только час. Потом я снимаю его и сливаю по закупке, кому придется. Но только не тебе».
Прежде чем ответить, я решил пробить его. Кессон, Кессон. Открываем килл-рейтинг. Интересная личность. Мембер клана «Темная сторона». Самых злобных гриферов сферы. Коллекционеры боли. Так они себя называли. Их топик на офф-форуме опух до неприличных размеров от любовно выписанных рапортов о разводах, кражах, обманах, удачных предательствах. Особо доставали вопли защитников обиженных, с мечом наголо набегавших в эту обитель зла. Особым шиком у дарксайдов, так называли себя адепты темной стороны, считалось вступить чистым, только что созданным персонажем в какой-нибудь клан, втереться в доверие, получить роли и похитить содержимое хранилищ, вывести деньги с клановых счетов доверившихся. Идейным лидером была знаменитая на всю сферу Мона Лиза, продумавшая и воплотившая не один десяток подобных афер. В общем, темную сторону презирали, ненавидели и боялись. Ход-код.
Да черт с ним, с атласом, продавай. Слушай, а ты любого так можешь обуть?
Кессон.
Ну, почти, я же профессионал.
Ход-код.
А чего тогда по мелочи сшибаешь? Таскал бы эпики у хаев.
Кессон.
Так не угадаешь, у кого в инвентаре эпики?
Ход-код.
Слушай.
Через полчаса переговоров я выкупил и забрал со склада свой атлас. Что характерно, всего за 500. Будем считать их ценой за входной билет на аукцион базара. Зато приобрел очень полезное в перспективе знакомство и потихоньку сдвинул еще один камешек с дороги своего плана. Кессон.
Даже и не знаю. Надо с Лизуном поговорить. Без его участия такую тему не замутить.
Ход-код.
Подумайте, как у них полыхнет. Я буду на связи.
Кессон.
Ха-ха, да там просто пукан разорвет. Ладно, напишу, бывай. 2 дня назад.
Внимание, выполняется вход в сферу миров. Нейроинтерфейс загружен. ID пользователя определен. Выполняется полное погружение.
Алмазная подписка, так нежданно свалившаяся мне на голову, предоставляла массу преимуществ. И самым главным я считал не анонимность в киллрейтинге или форуме, не VIP-пакеты и персонального менеджера, а возможность создания второго аватара на моем аккаунте. Об этом ходили смутные слухи среди непосвященных, но никто толком ничего не знал. И вот оказывается, это доступно. Правило «одна капсула, один персонаж» не распространяется на алмазных. Воистину, деньги правят миром. Что положено Юпитеру, не положено быку. Я игрался с настройками своего второго аватара. С нынешним типом подписки мне было открыто все. Все миры для заселения, любые расы доступны, все настройки внешности разблокированы. Важно было не сглупить и создать себе идеального помощника, при виде которого никто бы не догадался, что это старый добрый кот. Я вновь и вновь прокручивал список рас. Каких только созданий там не было. От банальных людей, эльфов и гномов различных модификаций, до кентавров, минотавров и огров. Вот змеи-люди. Неплохие у них бонусы. Вот фейри. А это что? Ничего себе! Я раз за разом перечитывал описание расовых способностей чувствуя, как мысленно расплываюсь в улыбке чеширского кота. Кажется, я нашел именно то, что нужно.
Жавелианский базар, 17-я башня, VIP-апартаменты.
Два дня назад, как только сделал Твинка, я создал тему от его лица на офф-форуме сферы в русскоязычном разделе «Алхимия». В ней я кинул скриншот тинктуры огня и вопрос от нуба. Вот нашел наградной рецепт, оцените, знатоки. Что это? Вообще, стоит ли изучать ради этого зелья навык алхимии? Посоветуйте, люди. Написал также, что рецепт является начальным в наградной линейке, умолчав, естественно, о какой фракции НПС идет речь. Чистую, в принципе, правду. Больше я в топик не заглядывал для чистоты эксперимента. Сейчас я вернулся в ту тему на форуме. Как и ожидалось, местные обитатели среагировали предсказуемо. Большинство решило, что рецепт фейк. Кто-то пытался выведать, что за фракция и где. Более умные писали о тупой попытке поднять цену на ингредиенты. Я вывел график продаж всех составляющих из моего рецепта и увидел, что цена и объем продаж выросли, но незначительно, от 1 до 3%. К сожалению, все позиции были очень объемными. Чтобы контролировать хотя бы одну, требовалось минимум 500 000. А лучше 1 000 000, потому что часть запасов умные барыги всегда держат про запас на собственных и клановых складах. У меня не было и 1/10 доли необходимого капитала. Приходилось выкручиваться. Я отписал на форуме возмущенное сообщение, что я честен, аки слеза, и в подтверждении выложил на аукцион первые 30 зелий, якобы отправленные посреднику в базар. Попутно начал активно опускать цену на кровь дракона. Редкую и дорогую штуку, ключевой ингредиент для производства эпических эликсиров наградной линейки Ордена. Делалось это так. Я спамил 20 мелких лотов, опуская продавцов крупных партий крови в самый низ биржевого списка. Их выкупали, я выставлял новые, действуя одновременно и на покупку, и на продажу. Задача была отрезать продавцам крови рынок на пару дней, заставив их продвинуться в цене. Просчитав дневной объем продаж этого ингредиента, я рассчитывал, что мне хватит денег для пары дней борьбы. Этому увлекательному занятию я отдал весь день и половину ночи. Цены медленно ползли вниз, но большинство продаванов драконьей крови оказались непоколебимы. Они не понижали цены, несмотря на мою мышиную возню. То ли сидели на других рыночных позициях, то ли воспринимали отсутствие продаж с буддийским спокойствием. Ничего, будем брать измором. Я выставил контрактом рецепт эликсира магистра на аукцион по максимально высокой цене в течение суток. Сообщил на форуме, что мне делать эликсиры не понравилось. Выхлопа никакого, решил продать рецепт и пошел спать. План моей операции очень прост. У меня была информация о новой наградной линейке. Скриншоты рецептов, сделанные мной в цитадели магистра при получении тинктуры огня. Вряд ли кто-то еще уже добрался до внутреннего круга крепости Ордена, поэтому информация была уникальной, и я собирался воспользоваться этим сполна. Венец наград фракции магистра, 3 эпических эликсира и 1 носивший приставку «Великий». Без сомнения, лучшее предложение в области огненного резиста. Игрокам, фармящим мобов с этим видом урона, обитателям бездны, где у каждого второго подобная аура, такие зелья зайдут как нельзя лучше. И объединяло все эти рецепты одно. При производстве использовалась та самая драконья кровь. Я планировал сбить на нее цену, выкупить максимально возможное количество, создав на рынке дефицит, а затем вбросить на форум инсайдерскую информацию о новых эликсирах. Это вызовет резкий скачок спроса на ингредиенты. Обладая ключевым из них драконьей кровью, я должен был продиктовать цену и продать ее максимально дорого. Существовал один неприятный момент. Множество игроков отправится в Дорсу проверять реальность этих рецептов. Начнет работать на Орден, зарабатывая репутацию. Магистр вряд ли скажет мне спасибо за такое нашествие. Магистр. В перерывах между торговыми операциями и в редкие моменты выхода из сферы я продолжал собирать сведения о задании, которое он мне выдал. Найти Свечкина в мире без солнца в бездне. Увы, все оказалось не так просто. Бывший апологет магистра знал, в какую дыру забраться. Или его туда засунули. В общем, это оказался закрытый мир. Нечто вроде отстойника. Таких существовало всего несколько в пределах сферы. Одни из них были закрыты в результате причудливых результатов процедурной генерации, другие изначально расположены так, чтобы не мог попасть никто случайный. Мир без солнца относился к последним. На форуме имелся раздел, посвященный этому измерению. Описания и отзывы игроков были противоположными. Кто-то в диком восторге, кого-то рвало, кто-то вопрошал, кому вообще может нравиться подобная мерзость. Как я понял, это был мир ужасов, похожий на фантазии безумного Говарда Лавкрафта. Он представлял собой огромный подземный океан, расположенный в недрах земли, нечто вроде Исполинской пещеры. Там не было солнца, смена дня и ночи, времен года. В этом измерении царила вечная тьма. Жизнь теплилась на больших и малых островах. В глубинах Черного океана кишели никогда не видевшие света жуткие создания, а игроки отправлялись туда пощекотать нервы, ну и за лутом, ясное дело. Свитки телепортации туда не продавались. Попасть внутрь можно было двумя способами. Самый распространенный – через обычный межмировой портал, расположенный в одном из миров бездны. Сформировав маршрут, я увидел цепочку из 32 миров. В принципе, не беда, но три последних точки пересадки находились в темных мирах, плотно контролируемых пандами и их апологетами. Шестое чувство подсказывало, что мы там не пройдем. Но я собирался попробовать, конечно. Существовал и другой путь – пройти бесконечными путями, паутиной, связывающими все миры. Найти в нестабильности Инстов Хелд Акора некий свод и оттуда сплавиться кораблем по каким-то подземным потокам. В общем, то еще приключение. В самый раз для двухмесячного нуба с огненным мечом. Проблема заключалась в том, что попасть и выжить в Хелд Акоре на знаменитых путях само по себе сложно. Туда ходят рейдами, и до сих пор исследовано не более 40% его площади. Везение заключалось в том, что у дозоров был трехмесячный абонемент в этот король данжей, вход в который находился под плачущим дьяволом, замком проекта Ад. Я знал, что они собирали туда рейд-группы, объявления постоянно проходили в клановых и альянсовых каналах. Насколько дозоры продвинулись в освоении, не знал, и планировал по завершению афера с рецептами тщательно проработать этот вопрос, но сначала немного торговли. Часам к 11 утра я зашел опять и продолжил нудное тыканье на аукционе. Парочка продавцов драконьей крови за ночь все же сбросила цены. Я выкупил их, но большая часть, примерно 1500, осталась висеть в продаже по совершенно негодной цене. Более того, видя создающийся ажиотаж вокруг позиции, кто-то подвез еще крови и перебил все мои лоты. Мне требовались деньги для завершающей стадии операции «Рецепт». Много денег, хотя бы 500 000, иначе я заработаю копейки, и все пойдет прахом. Я понял, что надо рисковать. Ввести опять из Реала? Не хотелось бы снова это делать, попадая на 10% админской комиссии. При крупных переводах туда-сюда терялись немалые суммы. Нервничая, я несколько раз пересек комнату взад-вперед, затем решительно вышел и отправился к лифту. Банк «Золотой хомяк» занимал целый этаж. Несмотря на забавный шильдик, это самая большая и могущественная организация сферы, филиалы которой есть в каждом мире, при каждом аукционе. Здесь предоставлялись услуги платного хранения ценностей, зачисления денег на счета векселя, обмена игровой валюты на реальную и то, что меня сейчас интересовало, кредитные услуги. Несмотря на игровой антураж, все было предельно серьезно. Банк принадлежал администрации игры. Он являлся неким регулятором стоимости игровой валюты. Золотой хомяк – эмитент, единственный монополист по чеканке золота, всеобщей валюты сферы. Этот банк контролирует курсы и следит за общим объемом денег в игре. Услышав мои запросы, НПС друг за другом отфутболивали меня к специалисту. Это был игрок, вернее сотрудник корпорации, отвечающий за подобные вопросы. Несколько минут он что-то внимательно изучал, вероятно, историю моих финансовых транзакций, ввода-вывода денег, оценивая мою платежеспособность. Наконец вынес вердикт – 100 тысяч, неснижаемый депозит, 500 тысяч – максимальный размер кредитного плеча. Что это означало? 100 тысяч золотых на моем игровом кошельке векселе замораживаются. Я больше не могу обменять их на реал. Взамен «Золотой хомяк» предоставляет мне возможность использовать их деньги в размере 500 000. Не так просто, естественно. 0,5% комиссии от суммы каждой сделки плюс месячная комиссия. Конские условия. Прежде чем подписать виртуальный договор, я задал главный вопрос. Если вы потеряете больше суммы депозита в результате сделок, на вашем счету образуется минус, объяснил мне улыбчивый менеджер. Вы можете погасить его либо реальными, либо игровыми деньгами. Если вы не захотите этого делать, золотой хомяк будет взыскивать эти деньги в судебном порядке согласно соглашению с пользователем. Вот так. Если уйти в глубокий минус и удалить, например, аккаунт, к тебе домой все равно рано или поздно придут судебные приставы. Я зябко поежился. Не хотелось бы такого исхода. Нет, я решительно закрыл окошко предложенного контракта. Предложение интересное, но я не готов рисковать чужими деньгами, в несколько раз превышающими все мои активы. Слишком рискованно. Рынок Базаара и его подводные камни мне пока неизвестны. «Предложение для вас сформировано и будет действительно в течение месяца», сказал менеджер, явно теряя ко мне интерес. «В любой момент можете обратиться». «Я прошу прощения, но мне не нужна такая кредитная линия», ответил я. «Пока не нужна. Возможно, в будущем. Я могу оформить обычный, простой займ, 1050». 50 дали, промурыжив еще полчаса, на месяц и под 20%. Очень дорого, но других вариантов не было. Повторный ввод-вывод денег из реала сожрал бы еще больший процент комиссии. Вернувшись в свои апартаменты, я выкупил все оставшиеся мелкие и средние лоты, мешающие работать. Примерно на 40 тысяч золотых. Теперь ситуация была такова. У меня в наличии 410 галлонов крови. Цена по рынку – 250 золотых за галлон, но основной объем, примерно 1500 галлонов, торчали в интервале 290-400. Опустить их ниже не удавалось. Нужно было решаться. Но я не забывал, что сейчас против меня играют десятки, а то и сотни таких же сосредоточенных людей. Многие гораздо умнее и опытнее меня. Наверняка кто-то отслеживает странную активность этой позиции. Наверняка у многих лежит туз за обшлагом рукава. Будем действовать тоньше. Я опять обратился к ключевому инструменту моей аферы – офф-форуму. В той же теме, где хором потешались над горе-алхимиком, я написал, что решил вообще завязать с этим делом и хочу продать другие рецепты из этой линейки. Тем более, не хватает навыков делать эпические эликсиры. И спрашивал совета, за сколько смогу толкнуть. Ну и скриншоты тоже приложил. После вброса я вернулся и начал наблюдать за рынком. Биржевые движения по драконьей крови, ключевому ингредиенту орденских зелий, подскажут, выгорит ли мой обман. Поверит ли гуру алхимии в эпический рецепт, случайно доставшийся нубу, настолько глупому, что он решил засветить его на офф-форуме. Первое время ничего не происходило. Информация должна дойти до заинтересованных людей. Уже затем алхимики начнут теребить рынок или своих клановых барыг. Эволюция цены началась спустя 3-4 часа. Сначала были выкуплены дешевые ордера. За ними с биржи потихоньку стали исчезать дорогие. Объем крови на рынке сократился до 500 галлонов. А цены на скупку начали расти. Ближе к ночи спрос превысил предложение. Ингредиент уже выкупали по 300-320 золотых. Стремительно уходили последние запасы рынка. Худел самый большой, самый дорогой лот. Более 500 галлонов по 401 золотому. Купились. Здешние барыги крови должны будут сказать мне спасибо. Я сделал им сегодня месячный объем продаж. Теперь наступала самая рискованная фаза моей аферы. В условиях дефицита я должен был подогреть цену и максимально дорого скинуть свои запасы. Я начал играть на повышение, выставляя закупочные лоты все дороже и дороже. Цена закупки ползла к 500 золотым. Доступного товара не оставалось. Наступил узкий момент, когда новую партию крови дракона еще не подвезли, придержали. В любую секунду кто-нибудь хитрый мог выбросить свой запас, и тогда бы все пошло на смарку. Моей задачей было поймать пик цены и быстро слить свои 400 галлонов. Почти 10 игроков на перегонке со мной выкупали остатки с рынка и повышали закупку. Я физически чувствовал их азарт, да и сам увлекся процессом. Но самое главное – вовремя остановиться. Пузырь цены нельзя раздувать бесконечно. Конечно, те, кто торгуют и крафтят, дружат с калькулятором. Я знал, что умные головы уже разложили мои рецепты по составляющим, подсчитали их себестоимость, рентабельность производства и примерный ценник. Я сделал это уже давно. По моим расчетам, драконья кровь должна повыситься примерно до 850-900. Это предел, за которым цена готового эликсира станет заоблачной. Она продержится недолго, несколько часов или дней, но в мутной воде ажиотажа можно поймать большую рыбу. Когда цена покупки выросла до 600, я решил форсировать ситуацию. Доступного товара больше не было, список лотов продажи девственно чист. Местные придерживали свои запасы. То ли действительно выкупили все для алхимии, то ли ждали еще большего повышения цены. Можно ждать тоже, но позицию нужно было закрывать. Всегда надо знать, когда выйти из гонки. Я быстро выставил половину своей драконьей крови по 999, формируя единственное предложение, изображая наглого барыгу, решившего навариться. Подождал. По такой цене, естественно, никто не покупал. Я просто обозначил верхнюю границу рынка и провел разведку боем. Появятся ли конкуренты? Естественно, они ожили, стали перебивать цену, выкидывая новые партии товара. С этой минуты рынок начинал падать, и нужно было действовать очень быстро. Я сделал несколько мелких закупочных лотов по 800, резко повысив цену спроса. Их тут же исполнили, один за другим. Я выставил еще, изображая желающего выкупать по этой цене. Покупая сейчас в убыток себе, я создавал видимость повышения верхней границы закупки. Торговля – это в первую очередь поединок нервов. Многие, очень многие игроки, видя колебания цены, руководствуются не разумом, а эмоциями. Я знал, что сейчас кто-то невидимый, наблюдая, как уходит дефицитный товар, яростно терзается сомнениями. Стоит повышать цену закупки или нет? Прошла томительная минута, мигнул свежий лот. Кто-то перебил мою закупку ценой в 800.01. Я тут же убрал всю свою драконью кровь с покупки и продажи и кликнул по этому лоту. Продать, ввести количество 439, подтвердить. Теперь, если у соперника есть нужная сумма, сделка будет совершена. Не мигая, я смотрел на цифры своего кошелька счета. Но! Приятный золотой звон, ласкающий мой слух. Цифры замерцали, изменяясь. 350 000 на моем счету. 350 000! И мелочь на мороженое. Давясь истерическим смехом, я сполз с дивана и выключил интерфейс рынка. Несколько секунд хохотал, зарывшись лицом в мягкий ворс ковра и ударяя по полу кулаком. Хорошо, что меня никто не видит в этот момент. Кайф, дикий кайф выигранного поединка. Эпические рецепты магистра, драконья кровь, 250 кусков чистой прибыли. Господа, алхимики и акулы бизнеса Базаара. Однако, здравствуйте. Определенно мне нравилось здесь все больше и больше. И самое главное, никто не мог вычислить меня по нику. Алмазный аккаунт давал полную анонимность продавца. Мой ник казался строчкой знаков вопроса. 250 000. Это солидная сумма. Может запросто привлечь ненужный интерес к моей персоне. Внимание привлек конвертик непрочитанного письма, настойчиво замигавший в полупрозрачном интерфейсе. Я открыл его и удивленно поднял бровь. Писал совсем незнакомый мне игрок.